Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Ведущие российские политики и политические эксперты приходят к нам в гости. В центре нашего внимания предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента. До них осталось совсем немного. Роман Карманов, я Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях один из лидеров Общероссийского народного фронта. Но прежде чем мы представим нашего сегодняшнего гостя, наша уже ставшая традиционной рубрика «Главные политические новости за последнюю неделю».
Новости за неделю.
Депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин предложил перевести свой регион из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. По мнению местных политиков, это поможет депрессивному региону включиться в программу стратегического развития Дальнего Востока. Напомним, в начале этого года глава Забайкалья получил президентский выговор за срыв программы переселения из ветхого жилья. Центральная избирательная комиссия обнаружила ряд кандидатов, которые пошли в Думу сразу по нескольким одномандатным округам. Так, некий политактивист в течение двух дней подал документы одновременно в Алтайском крае, в Новосибирске и в Горном Алтае. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев уже пообещал бороться с такими многостаночниками. Напомним, сейчас один кандидат может баллотироваться только по одному округу. Красноярский краевой избирком все-таки разрешил коммунистам использовать в агитации образы Ленина и Сталина. Ранее чиновники запретили местному КПРФ распространять партийные газеты с ликами советских вождей, поскольку они, цитата, «не являются кандидатами в депутаты». Однако после возмущения общественности абсурдное ограничение было снято. Ну а Владимир Жириновский предложил трансформировать российскую парламентскую систему в двухпартийную, по примеру, в Великобритании, США, ФРГ и многих других стран. По мнению лидера ЛДПР, такая политическая конфигурация, с одной стороны, поможет избежать хаоса, а с другой стороны, защитит от концентрации власти в руках какой-либо одной партии.
Логика политической жизни, она нам подсказывает, что должно быть только две партии, поскольку при обсуждении любого вопроса есть только одно решение. Делать, не делать, начинать, не начинать, объявлять, не объявлять. Поэтому какое третье решение? Какое четвертое? Там, где большая многопартийность, там хаос. Вот Греция, Италия, Испания, Португалия, вся Восточная Европа у нас. Партий пусть будет много, но допускать к выборам в Государственную Думу нужно только тех, у кого есть хотя бы в третьей региональных парламентах свои фракции. А у нас сегодня один депутат достаточно, и уже вот эти 10 партий идут на выборы. Кроме парламентских, еще 10. Вот 14, 100% пойдут на выборы. Кто-то еще подписи соберет. Понимаете, что избирателю тяжело бюллетень рассматривать? Там будет 15-20 партий. Но это же невозможно. Сегодня у нас полуторная система. Сегодня всегда побеждает «Единая Россия», и остальные партии не имеют стимула для развития. Ради чего? Никогда не станете правящей партией, никогда ваш кандидат не станет президентом, никогда ваш руководитель не станет председателем правительства. То есть мы практически ампутируем, политическая ампутация. Партия есть, но достижения каких-то высот нету. Вот имейте фракцию в Госдуме и небольшие фракции в местных парламентах. А если не будет конкуренции в политической системе, тогда не будет конкуренции в экономике. Поэтому переход на двухпартийную систему нам позволит создать, наконец, здоровую конкуренцию только двух команд, и тогда это перейдет и на экономику, и будет нормальное развитие. Поэтому обязательно в перспективе перейти к двухпартийной системе.
Новости за неделю.
Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента. Центр этот называется «Народная экспертиза». Николай Николаев. Николай Петрович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
Добрый вечер.
Вы в депутаты баллотируетесь, представляете вы «Единую Россию». При этом вы один из лидеров Общероссийского народного фронта. Еще недавно широкие слои населения, как говорят, не совсем понимали разницу. Потому что вроде «Единая Россия» — лидер Путин, и у Общероссийского народного фронта — лидер и председатель Путин. Многие говорили о том, что ОНФ — это некая новая партия, которая впоследствии заменит «Единую Россию». Ну, видим, что это не так, но все-таки вот в чем разница и каким образом теперь Общероссийский народный фронт принимает участие в выборах? Принимает ли он в целом участие или лишь отдельные представители, как вы, например?
Ну, что касается Общероссийского народного фронта, то действительно лидер у нас один во фронте, это президент страны. И Общероссийский народный фронт, как движение, не принимает участие ни в каких выборах. Активисты, отдельные активисты фронта, они приняли такое решение, и сейчас достаточно все больше и больше участвуют в политической жизни страны, идут на выборы от разных, кстати, партий.
То есть это... не только «Единая Россия». Да, не нужно думать, что ОНФ и «Единая Россия» — это одно и то же. Там...
Нет, у нас есть наши коллеги, которые идут и от «Справедливой России», там, от других партий. Это не удивительно. Почему? Потому что «Народный фронт» — это прежде всего движение, которое сплотило, да, объединило тех активных граждан, которые действительно неравнодушно смотрят на будущее нашей страны. И именно поэтому основной целью фронта, в общем-то, является то, чтобы добиться, чтобы те цели, которые поставлены лидером, в частности, в майских указах, они были достигнуты в срок, качественно и так далее, и так далее. И для того, чтобы вот это качественно оно соблюдалось, это, конечно, работа на местах, потому что невозможно узнать, а что, насколько качественно тот или иной закон или поручение исполнено, если не спросить действительно людей на месте: ребята, вы что-нибудь почувствовали вообще, что-то действительно произошло или остались только цифры там, и так далее. Вот этим, в общем-то, занимаются тысячи и тысячи активистов Общероссийского народного фронта, и неудивительно, что вот такая активная позиция, она, в общем-то, стала основой для того, чтобы отдельные наши активисты пошли участвовать в том числе в выборах. Кстати, не только в Государственную Думу. Этой осенью были многочисленные выборы в муниципальные органы законодательной власти, да, поэтому там очень много народу приняло участие, и не безуспешно, так что это логично, мне кажется.
То есть фракции Народного фронта в Госдуме мы не увидим. Получается, это невозможно.
Я думаю, что нет, потому что... это не партия.
Я думаю, что мы увидим там новых людей, которые возникнут там благодаря, в том числе и ОНФ. Насколько я знаю, только за исполнением майских указов следит где-то порядка там под 20 тысяч человек под руководством Николая Петровича, в том числе, да? То есть у вас такая вообще опасная должность для многих. Вы же, собственно говоря, такой главный контролер получаетесь, то есть, который следит за тем, как исполняется.
Вот об опасности работы нашего сегодняшнего гостя, ну и главное, о том, работают ли и исполняются ли те самые, уже ставшие знаменитыми, майские указы президента Путина. Обо всем об этом мы продолжим наш разговор через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Правда, не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Госдума 2016. Перезагрузка. Радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Ведущие российские политики, политологи приходят к нам в гости. И в центре нашего внимания, конечно же, выборы в Нижнюю палату парламента. Сразу оговорюсь, что мы ни в коем случае не агитируем за какую-либо политическую партию или за какого-то конкретного человека. К нам в гости приходят представители всех ведущих политических сил. Ну что ж, мы — это Роман Карманов, я — Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня руководитель Центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента, народной экспертизы и кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Николаев. Вот мы остановились...
На том, что Николай Петрович очень опасный человек по должности, можно сказать. То есть человек, который следит за тем, как исполняются указы президента, занимается этим довольно давно уже, уже третий год, да, получается? Третий год, и я думаю, что накоплен определенный массив историй, я думаю, что накоплен определенное количество врагов уже, недоброжелателей. С чем приходилось сталкиваться за эти несколько лет? И какие выводы вы можете сделать для себя и чем поделиться с нашими слушателями о том, как действительно исполняются указы президента, как вообще у нас управление в стране выглядит изнутри?
Я хочу сказать, что я не такой уж страшный, и речь идет о том, что контроль за исполнениями тех или иных поручений, указов президента, он возможен благодаря нескольким составляющим. Ну, во-первых, это, конечно же, решение самого президента и его поручения, согласно которому те поручения, которые находятся в майских указах, и те, которые он дает в развитии, они снимаются с контроля только после того, когда, после того, как Общероссийский народный фронт выскажет свое мнение по существу вопроса, исполнены они или нет.
Но это же очень неприятное для чиновников.
Это неприятное. Более того, та система, которую выстроил Общероссийский народный фронт, она... Это не институт. Это, я вот всегда говорю, что вот общественный контроль, наша задача сделать его элементом культуры общества. Почему? Потому что когда появляется какой-то институт, он волей-неволей начинает работать сам на себя. А здесь очень важно, что ОНФ не превратился в какой-то институт, какую-то закостеневшую структуру. Это действительно люди, которые живут на местах, которые не стесняются и не боятся говорить правду. И что делает фронт? Мы объединяем этих людей. Мы задаем им вопросы, систематизируем их ответы, предложения, и тем самым получаем реальную картинку. И вот здесь вот очень важный момент. Дело в том, что вот когда вы спрашиваете, что произошло вот за этот период, когда только начинался процесс мониторинга, то достаточно сложно было на местах убедить людей, что если они что-то там, предпримут, не побоятся опубликовать, сказать, что что-то произойдет. И то, что одним из основных таких орудий Общероссийского народного фронта является публичность, это сработало, конечно, как шок для многих людей в положительном смысле. Потому что многие люди, которые встречали проблемы и с которыми мы начинали работать, они не верили, но видя результат, видя реакцию исполнительной власти, видя то, что действительно что-то началось шевелиться, они становились нашими активистами. И вот те 16 тысяч человек – это не сотрудники наши, это действительно активные граждане, которые постоянно участвуют в наших мониторингах, каких-то запросах, опросах и так далее, и так далее. Это люди, с которыми у нас налажена эта связь, но это ни в коем случае не сотрудники, это просто активисты.
Ну вот мы уже несколько раз произнесли слово «контроль». Но ведь есть контрольная счетная палата, госпожа Голикова-1. В конце концов, есть генеральная прокуратура, господин Чайка-2. Наконец, есть контрольное управление президента, господин Чученко-3. Вообще-то, есть еще политические партии, которые, по идее, должны тоже заниматься контролем. 4. Ну и, в конце концов, журналисты, которые все-таки тоже должны заниматься контролем власти. Зачем еще вот понадобился этот фонд? Зачем понадобилась эта функция для Общероссийского народного фронта? Остальные не работают? Или есть какие-то принципиальные отличия?
Принципиальное отличие как раз в том, что остальные работают, а активисты Общероссийского народного фронта этим живут. Вот это, вот, мне кажется, действительно коренное отличие. Почему я и сказал о культуре? Дело в том, что быть активистом, быть неравнодушным гражданином – это не обязанность, которую следует выполнять с 8 до 6, там, и так, ну, у кого какое расписание. Это стиль жизни, в конце концов. И очень долгое время вот такая гражданская активность, она просто в нашей стране гасилась искусственно. И в конце концов это привело к тому, что на определенном этапе люди потеряли веру в свои возможности, что они могут вообще участвовать в жизни своего города, своей страны. И мне кажется, что происходит сейчас, когда людям даны потрясающие возможности использовать механизмы прямой демократии, использовать механизмы оценки, принятия решений на каких-то референдумах, общественных слушаниях. Вот это очень важно. Это, мне кажется, абсолютно такие тектонические изменения в нашем обществе. И надо сказать, что очень часто подобные механизмы, которые сейчас включаются, вводятся, они... даже забегают вперед, потому что людям надо научиться эффективно этими механизмами пользоваться. И одна из функций наших, как Общероссийского народного фронта, это в том числе научить людей, как пользоваться этими механизмами, которые даны, кстати, в том числе и майскими указами президента.
Мы очень внимательно следили за тем, как развивалась деятельность Общероссийского народного фронта последние три года. И надо заметить, что не только население не очень верило в свои силы, но и, с другой стороны, власть не очень хотела прислушиваться к Общенародному народному фронту и, мягко говоря, тоже не очень верила, что это все всерьез, как мне казалось. И были конфликты еще до недавнего времени с губернаторами, которые пытались приручить Народный фронт и так далее. Вот насколько серьезно изменилось отношение к Народному фронту у власти?
Я думаю, что кардинальным образом. Здесь было несколько, мне кажется, этапов. Причем я бы не сказал, что по-разному в регионах относились, по-разному в различных министерствах, но в целом можно такие несколько этапов выделить. Первое – это вот просто отмахивались, что ну, кто-то там что-то говорит, а вот активисты, да, а мы дальше. И когда люди из регионов, мониторинговые центры, рабочие группы Общероссийского народного фронта начали ставить действительно серьезные вопросы, подкрепленные фактурой, подкрепленные аналитикой, подкрепленные дельными профессиональными предложениями. Это, в общем-то, стало таким фактором, который заставил людей двигаться. Второй момент, который очень важен, то, о чем я уже говорил, это публичность. Дело в том, что очень многие чиновники, особенно в регионах, где, что греха таить, достаточно много регионов, где стараются взять под контроль все средства массовой информации, и это одна из проблем, и один из центров вот, правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта занимается как раз этой проблемой. Так вот, то, что вдруг выяснилось, что Народный фронт, активисты готовы это сказать все, обо всех проблемах публично, и не просто сказать, а это опубликовать. И более того, на тех форумах, которые проводятся Общероссийским народным фронтом, на которых, в которых принимает участие наш лидер, президент страны, встать и сказать во всеуслышание о проблеме, это был для многих шок. Вот реально шок. И я думаю, что когда вот многие чиновники это осознали, да, это, в общем-то, было начало как раз такого серьезного перелома в взаимоотношениях Общероссийского народного фронта и вот исполнительной власти.
Но это не так давно произошло-то, этот перелом. Сколько ему?
Ну, Общероссийский народный фронт, он не так давно работает. И если вот так вот подумать, что действительно за эти вот несколько лет то, что Народный фронт начал свою работу, это колоссальный рывок. Колоссальный рывок и в работе, и в доверии, прежде всего, людей к тому, что делает фронт.
А к вам лично начали искать подходы?
Я думаю, что когда-нибудь к любому активисту Общероссийского народного фронта пытаются найти те или иные подходы. Другое дело, что, знаете, очень многие из нас пришли в Общероссийский народный фронт не с... Ну, здесь нету каких-то, я не знаю, там, погон не дают, корочек не дают, там каких-то суперпремий нету. Нет, это скорее, может быть, это банально, но это зов души.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Николаем Николаевым через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Радио «Комсомольская правда». Реклама.
Информационное агентство ТАСС основано в 1904 году. Самое главное – политика и экономика, Россия и мир, наука и общество, культура и спорт. Каждую минуту, каждый день ТАСС мы знаем.
О юбилее предприятия, его продукции, новых оборонных технологиях поговорим с главным конструктором Ижевского электромеханического завода «Купол» Александром Александровым. Программу «Россия промышленная» слушайте 27 июля в 14:15 по московскому времени.
Телефон рекламной службы в Москве 777-0280.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Адвокат Сергей Жорин об иске Елены Исимбаевой в Европейский суд по правам человека.
любое действие – это лучше, чем бездействие, и, конечно, в этом плане она абсолютно права. Что касается письма Виталия Мутко, я думаю, что это более некий инфоповод, ну, какая-то позиция. Хотя в этой истории все что угодно может произойти, потому что, по моей информации, ожидалось, что решение МОКТа в воскресенье будет иное, а вот оно как обернулось.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В ближайшем выпуске «Московских окон». Бизнесмены любят сверху. Почему обеспеченные люди предпочитают жить на верхних этажах? Холера, ТИФ и даже гепатит – краткий список болезней, которые ждут встречи с вами в московских водоемах. Центру «Жить». Довольны ли вы обновленной Тверской? Слушайте завтра с 11 утра в прямом эфире для москвичей и на сайте fm.kp.ru для жителей других городов.
Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущий программы. В гостях у нас сегодня новое лицо на политическом олимпе. Ну, так, по крайней мере, говорят многие политологи, политические эксперты. Николай Николаев ведет за собой «Единую Россию» вместе с Иосифом Кобзоном в трех регионах. В Бурятии, в Забайкальском крае, в Иркутской области. Но политическим экспертам, да и в целом всем, он известен как руководитель Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу исполнения указов президента. Центр этот называется «Народная экспертиза». Мы очень много говорили непосредственно о деятельности ОНФ, но хочется спросить и о самих выборах, до которых остается совсем немного времени. Но и прежде всего я хотел бы обратить ваше и наше внимание на любопытное интервью, точнее, это была лекция человека, которого все политические эксперты считают администратором политической системы в нашей стране. Первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, кстати говоря, тоже кандидат в депутаты Государственной Думы. Так вот, он сказал о 5 принципах организации предвыборных кампаний, о декриминализации выборов, о легитимности выборных институтов, формировании абсолютного доверия к выборам. Вообще, вот конкурентность, открытость, легитимность, об этом в последнее время говорят очень и очень много. Вот, дескать, это главная задача – провести выборы так, чтобы ни у кого не осталось вопросов к их прозрачности. Получается ли, как вы считаете?
Я думаю, что есть очень серьезный запрос людей на общение. Я много встречаюсь с разными людьми и в городах, и в поселках. Вы знаете, людям не хватает этого общения. Очень многие их избегают. И из исполнительной власти, и часто из законодательной власти. И тот опыт, который есть у нас в Общероссийском народном фронте, он показывает, что люди готовы не только общаться, они готовы и хотят участвовать в жизни своего города, поселка, страны в целом. И мне кажется, что вот первый шаг, который здесь Общероссийским народным фронтом сделан, то, о чем мы говорили, что люди стали верить в свои возможности и участвовать. Вот мне кажется, это очень логичное продолжение, потому что выборы, они не должны быть конкуренцией между какими-то технологами, там, людьми, которые что-то такое там устраивают, подвозят и так далее. Выборы — это должна быть конкуренция личностей, прежде всего личностей.
А условия созданы?
Я думаю, что на сегодняшний день да. И, между прочим, такой вот я сам достаточно всегда... Ну, я не занимался политикой и достаточно скептически всегда относился к различным политическим таким вопросам. Но я вижу сейчас и по себе, что, например, процедура предварительного голосования это, ну, по сути,
распахнуто... Это праймерис «Единой России» вы имеете.
Да.
Потому что не все партии провели.
Да, это предварительное голосование, которое провела партия «Единая Россия», это действительно были открытые двери. И это были не только открытые двери, это была потрясающая школа, потому что ребята молодые могли начинать принимать участие в этом предварительном голосовании. И даже было видно, как в начале этой процедуры они там запинались, у них какие-то были абсолютно противоположные, какие хаотичные мысли они озвучивали на тех же встречах или на дебатах. В конце этого периода это уже были достаточно такие стройные концепции, которые они предлагали обсудить людям. Мне кажется, что это очень востребовано, и это единственно верный путь для нашего общества. Ведь у нас очень много традиций. И надо сказать, что такие традиции обсуждать, вести общинный, в том числе, образ жизни, когда обсуждать свои проблемы и решать их, что делать дальше, и подчиняться этому общему решению, это в традициях русского народа. И мне кажется, что то, что сейчас происходит, и то, те, какие условия созданы, в том числе для предстоящих выборов, это огромный шаг вперед.
Вы участвовали в дебатах и внутрипартийных дебатах и победили во внутрипартийных дебатах на территории Иркутской области, насколько я понимаю, да? То есть вы участвовали на территории.
Я участвовал на территории.
На территории. Но вы же не являетесь жителем коренным Иркутской области. И между тем, с вами вместе участвовали в дебатах наверняка и жители Иркутской области. И тем не менее, вам удалось победить. Сейчас ведется такая, в общем, довольно напряженная дискуссия, правильно ли это или неправильно, когда на территории баллотируется человек, который там не проживает. Вот скажите...
Дискуссия это называется варяги.
Да, варяги. Дискуссия о варягах, я бы так назвал. Скажите, вот ваше отношение, насколько правильно, как вы считаете, баллотироваться от территории, на которой вы не живете вот в постоянном режиме?
Мне кажется, что проблема варягов...
Проблема варягов.
Это, с одной стороны, может быть проблема, с другой стороны, это выход. Почему? Потому что у нас, к сожалению, в большом количестве регионов сопротивляются появлению людей со стороны не потому, что так силен некий внутренний региональный патриотизм, а потому что вроде так все спокойно и хорошо, уже все сложилось.
Все уже поделили.
Вроде
так,
все уже...
Я вспоминаю республику Коми, понимаете, там не хотели, чтобы кто-то извне заходил туда, потому что все руководство впоследствии оказалось...
Мы знаем,
как известно, да. Понятное поэтому... желание и отношение к варягам.
Поэтому вот такая проблема варяга, она часто становится для региональных элит действительно проблемой.
То есть инъекция полезна?
Да, вот я считаю, что инъекция полезна. Более того, если появляется человек, на территории у которого нету каких-то исторических, сковывающих его родственных бизнес-отношений и так далее, это полезно. Мне кажется, что очень важно здесь прежде всего это профессионализм. И вот эта спекуляция относительно того, что вот он не родился у нас в
городе, не ходил с нами по одной улице.
Мне кажется, это ерунда. В конце концов, вы понимаете, у нас большое количество регионов, возьмите то же самое Иркутскую область. Я как-то общался с целым залом человек 300-400, и очередной раз, конечно же, мне задали вопрос, а вот ничего, что вы из Москвы? Я говорю, ребята, поднимите руки, у кого бабушка или дедушка родились здесь, на территории Иркутской области. Подняли руки, но от силы пятая часть зала. Потому что действительно и Сибирь в целом, и Иркутская область в частности, это потрясающий регион, который на самом деле строили всей страной. И приезжали туда из самых разных, и республик Советского Союза, и из регионов России. Так вот, мой ответ всегда по этому поводу, что я просто подтянулся чуть попозже. Поэтому я думаю, что это не такая проблема, но это скорее предмет спекуляций.
А вот уже пять лет назад выборы закончились Болотной площадью. Выборы закончились тем, что десятки тысяч людей в Москве вышли на улицу и сказали, что они не верят результатам. Я не прошу вас оценить то, что происходило 5 лет назад, но все-таки многие говорят о том, что политическая система была коренным образом перестроена. Это и создание общероссийского, и развитие Общероссийского народного фронта, это и перестройка Общественной палаты, это и изменение вообще самой процедуры выборов, потому что мы вновь вернулись к смешанной системе, и выборы сегодня не только по спискам, но и по одномандатным округам. Как вы считаете, действительно ли эта перестройка состоялась, и вероятность того, что люди не примут сами выборы как таковые, она ничтожно мала?
Я думаю, что традиционно те, кто проиграет, они не примут по умолчанию результат этих выборов. Они будут чем-то возмущаться. Обязательно. Но
это
речь не об этом.
Игры, игроки, да, это вот да. Люди просто.
Посмотрите, даже если взять наш сегодняшний эфир, мы с вами все время говорим об одном и том же. Когда мы говорили, начинали о реализации майских указов президента и госпрограмм, мы говорили о том, что один из самых главных механизмов Общероссийского народного фронта — это добиться, чтобы вся информация о реализации этих госпрограмм и указов была открыта публично. Следующий шаг, и это политика государства, это политика, которую привнес президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы, когда переходим к выборам сегодня, мы тоже говорим о том, что должна быть максимальная открытость, потому что эта максимальная открытость дает объективный контроль, дает доверие, как это уже произошло, когда мы говорим о мониторинге исполнения майских указов. Поэтому мне кажется, что вот эта политика открытости власти, открытости процессов, которые происходят в стране, она уже укоренилась. Это стало очевидно, и она дает свои результаты. Все больше и больше людей действительно не просто верят, но участвуют и поэтому верят.
Спасибо большое за этот разговор. Николай Николаев, руководитель Центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента. Центр этот называется «Народная экспертиза». Николай Николаев был гостем нашего эфира. Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущий. На этом все. Слушайте радио «Комсомольская правда». Спасибо большое за этот разговор.